Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В первой части нашей программы прозвучал репортаж из Екатеринбурга о прошедшем там сегодня митинге в поддержку Владимира Путина. К этой акции журналисты проявляли большой интерес, потому что ходили слухи, что выступит сам Путин, что из Нижнего Тагила в Екатеринбург приедет танк, но в результате ни Путина, ни танка не было. А о том, что было, мы поговорим сегодня с депутатом Екатеринбургской городской думы, политиком и популярным блогером Леонидом Волковым, который много писал в своем живом журнале о подготовке к митингу или путингу и сегодня сходил на привокзальную площадь, хотя идеи организаторов митинга он совершенно не разделяет. Работает телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это бесплатный номер для всех регионов России. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, звоните в студию «Радио Свобода». Леонид, добрый вечер. Я уже прочитал в вашем блоге пост под названием «Путинг, провал, позор, пустота». Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о своих впечатлениях. Почему 4П?
Добрый вечер. Можно было и больше написать букв «П», цензурных и нецензурных. Это такая очень продуктивная буква в русском языке. Но смотрите, значит, по порядку. Почему Путин? Ну, понятно, потому что это митинг в поддержку Путина, очень специфический. Хочется вот называть это не словом митинг, а все-таки этот жанр как-то отдельно обозначить. Потому что митинг — это все-таки куда люди приходят выразить свои чувства и эмоции, а здесь 4 электрички, около 25 автобусов, жесткое оцепление, построение по цехам, и, в общем-то, людей, которые вот просто сами туда пришли поддержать Путина, их практически не было. Людей всех туда привезли. Это уже делает жанр весьма специфическим. Дальше. Пикантность ему придает вот что. Было заявлено, что митинг организует Ассоциация профсоюзов Свердловской области. Она несет расходы, связанные с транспортом, питанием, работали полевые кухни. Она оплачивает там сцену и какие-то прочие затраты. Работали, скажем, 2 огромных мультимедийных экрана, общая стоимость аренды которых на день по рыночным ценам в Екатеринбурге около 700 тысяч рублей. Всего же называют цифры от 3 до 15 миллионов рублей, столько стоило проведение вот этого мероприятия. Так вот, поэтому это не может быть митингом в поддержку Путина, поскольку если это митинг в поддержку Путина, то эти деньги должны быть потрачены из официального предвыборного избирательного фонда кандидатов в президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. А тут Ассоциация профсоюзов запретила. Поэтому это как бы был митинг за трудовой Урал, защиту, так сказать, защиту чести и достоинства трудяг уральцев от блогеров, которые их обзывают быдлом и всячески нехорошо еще по-другому хамят. Вот рабочие уральцы, которым не когда митинговать, которые стоят день и ночь у своих, значит, там, мартенов, оторвались от всех дел и приехали в Екатеринбург, чтобы сказать свою фи, значит, зажравшимся блогерам, бездельникам из крупных городов. То есть вот легенда была такая. Даже доходило до того, что плакаты, значит, «Мы за Путина» и там «Путин наше все» на входе отбирали, потому что, ну, это было бы незаконная агитация. Что, тем не менее, не помешало в течение всего часа, а митинг продолжался ровно час, со сцены говорить «Путин, Путин, 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 Путин». То есть вот такой вот специфический очень жанр мероприятия, как бы и не агитационный, и как бы не за Путина, и в то же время за него. Это одно. Второе, почему это было позором, ну, например, как еще можно назвать такую ситуацию? Со сцены оратор пламенно кричит: давайте скандировать «Россия! Россия!», а из огромной толпы ответом является не то, что, знаете, как это бывает, неуверенные и разрозненные выкрики, ответом является гробовая тишина. То есть 5-6 тысяч людей на площади, которые не понимают, зачем они пришли, куда они пришли, что они здесь должны делать, которым хочется, чтобы этот час поскорее закончился. При этом надо сказать, что люди были, в общем-то, в нормальном настроении, они были вполне позитивные, они хорошо общались. Все это не было какое-то что-то такое озлобленное. Вот просто они отбывали такую повинность, вот нам сказали здесь час простоять. Ну и простояли, погода была, в общем-то, неплохая. Это что касается позора. И я закончу. Кстати, что касается провала, то это, собственно говоря, в первую очередь провал с численностью, потому что заявлено было, что будет 15 тысяч человек, а площадь была полна примерно на треть. И есть много разных оценок численности, но вот консенсус общий где-то в районе 5-6 тысяч находится. Что касается пустоты, самое забавное – это такой уже эпизод. При входе на митинг рабочим выдавали новые рукавицы, рабочие варежки, которые они должны были взять с собой как символ, так сказать, вот, борьбы за права трудового народа, а старые свои рукавицы они должны были сдать в специальные ящики. На ящиках было написано «Посылка Алексею Навальному». Не уверен, что многие знали, кто такой Алексей Навальный. Но, тем не менее, это как бы был такой вот, планировался привет от трудового Урала главному блогеру-бездельнику, вот в ящик запаковать, ему отправить, чтобы он видел, как много рабочих Урала негодуют вот, в отношении него. Так вот, эти ящики остались абсолютно пустыми, в них не было ни одной рукавицы собрано.
Ну вот у нас участвовал в передаче несколько минут назад блогер Куприков из Волгограда, ведь ему тоже собирали эти рукавицы, значит, не получит он ничего, да?
Да, и Андрей Куприков тоже ничего не получит. Андрей Куприков — это совсем уже такая трагикомическая история. Волгоградский блогер, никакого отношения к Уралу не имеет. Он где-то, он разместил у себя текст, который ему прислал какой-то аноним в комментариях, вот иллюстрируя попытки стравить там рабочих и городской средний класс. Вот смешные вот эти попытки, которые такая, так сказать, нашистская пропаганда в благосфере предпринимает. Вот один из тех комментариев, где рабочих пытаются, так сказать, обозвать быдлом. Хотя никто из там блогеров, никто из гражданских активистов, никто из участников протестов в декабре ни разу так не делал. Но вот Куприков проиллюстрировал, что тем не менее какие-то, значит, какая-то шпана ходит по социальным сетям и пытается вот разжигать.
Угу. Ну вот этот митинг, Леонид, это ведь часть политтехнологической схемы, контуры которой вы уже сейчас очертили, и состоит она в том, что люди труда, уральцы, настоящие россияне, любящие песню «Валенки» в исполнении Надежды Бабкиной, вот как раз она звучала на этом путинге, да, они поддерживают власть, голосуют за Путина, а против выступают московские хипстеры, бездельники, меньшинство. Вот эта схема не только в рамках сегодняшнего митинга, а в принципе, она имеет отношение к реальности?
Эта схема не имеет никакого отношения к реальности. Ну, во-первых, очень неудачным объектом, конечно же, для ее приложения был выбран Екатеринбург и более широко Свердловская область. Я напомню, что Свердловская область дала «Единой России» по официальным даже данным, несмотря на весь административный ресурс и нагон бюджетников, 32% на выборах 4 декабря. Город Екатеринбург дал 25%, самый низкий результат среди городов-миллионников, то есть 75% проголосовало против «Единой России». И Нижний Тагил, пресловутый, тоже дал примерно 32%. Екатеринбург – это город с европейской структурой занятости. Это город, в котором наиболее развита сфера торговли и сфера услуг. В сфере промпроизводства работает менее 15%. То есть вот представление о том, что такой вот промышленный трудовой Урал, где, значит, каждый второй — это вот работяга, так сказать, от станка, который там с 8 до 5, значит, ходит на свои смены, значит, на заводы, оно, конечно, не имеет никакого отношения к действительности. Но главное, что даже там, где есть эти самые заводы и рабочие на этих заводах, они отнюдь все, как показывают результаты выборов, фанатами Путина и «Единой России» далеко не являются. Современные рабочие – это люди, которые получают часто довольно неплохую зарплату, потому что найти фрезеровщика 6-го разряда куда сложнее, чем найти юриста, значит, экономиста или менеджера. Это, кстати, является еще одним последствием вот путинских 12 лет. Вот эта ужасная цифра – 80% молодых людей, которые получают высшее образование в стране, при том, что, там, скажем, Финляндия, которая имеет из всех европейских стран самую большую долю людей с высшим образованием, их 36%, да? Вот действительно есть там недопроизводство рабочих кадров, очень-очень серьезное недопроизводство специалистов, и поэтому там пресловутые тагильские рабочие настоящие — это довольно высокооплачиваемые специалисты, у которых так же, как и у городских хипстеров, есть там бюджетные иномарки, ипотечные кредиты, поездки в Турцию. Нет вот этого социального расслоения, это один и тот же социальный слой. Вот в чем, вот в чем юмор-то, понимаете?
А почему Нижний Тагил избран путинскими политтехнологами в качестве такого бастиона путинизма? Я слышал разные версии. Вы знаете, есть какая-то подоплека или это случайность?
Нижний Тагил самоназначился. Значит, что такое Нижний Тагил? Значит, Нижний Тагил – это, во-первых, очень большой город, почти 500 тысяч населения. Значит, Нижний Тагил, это город, где находятся два больших завода, Уралвагонзавод и НТМК, и они между собой конкурируют постоянно за власть в городе. Там очень слабый и непопулярный мэр, и, значит, поэтому УВЗ, Уралвагонзавод, ведет долгую борьбу за то, чтобы своего человека поставить в мэра. А недавно у нас в области фактически, как известно, освободился и пост губернатора после того, как Александр Мишарин попал в ДТП, в котором погиб один из жителей области. 1 декабря, и сейчас Мишарина в области нет, долго он был как бы на лечении в Германии, потом где-то еще отсутствовал, и, в общем, всем понятно, что его сразу после выборов снимут. И амбициозный и довольно молодой бизнесмен, генеральный директор Уралвагонзавода Сиенко, который, так сказать, уже давно увлекался политикой, так сказать, ведя борьбу за пост мэра Нижнего Тагила, понял, что для него освобождается еще более интересная возможность. Это пост губернатора Свердловской области. Сиенко – это ставленник Чемизова, УВЗ контролируется Ростехнологиями, и, в общем, так сказать, за один шаг до Путина таким образом, это довольно, так сказать, серьезный человек. Он нанял команду пиарщиков, ее возглавляет некто Жарич, довольно известный такой, так сказать, нашистский пиарщик, он был заместителем Рыкова, известного, опять же, пиарщика, ныне депутата Госдумы, который как раз прославился всяким там троллингом в благосфере организации боевых ботов нашистских. И вот этот Жарич, так сказать, придумал и реализует вот эту концепцию про якобы тагильских рабочих, которые якобы все поголовно возмущены хипстерами-бездельниками и дадут решительный отпор. А дальше произошло то, что обычно бывает в ситуации, когда все плохо, они поверили в свою пропаганду. Они поверили в свою пропаганду. Как Гитлер верил в апреле 45-го, что есть 9-я армия Венка, которая может нанести удар, так сказать, от Шверина к Потсдаму, к Котбусу, извиняюсь, так сказать, отсечь наступающие советские войска и обратить их в отступление, хотя никакой 9-й армии Венка уже не было. Так Путин, так сказать, явно поверил, что не все еще потеряно, что есть общенародный Российский фронт вместо Единой России, что есть вот эти самые могучие пласты тагильских рабочих, которые искренне его поддерживают, и на них надо делать ставку. На них надо делать ставку в этой кампании. И, то есть, мне кажется, что они явно стали вот жертвами собственных пропагандистских игр.
Давайте послушаем, что сказал Радио Свобода Евгений Артюх, активист как раз вот этого Объединенного Народного Фронта, выступавший сегодня на екатеринбургском митинге.
Вот я не хотел бы, чтобы этот митинг рассматривался как митинг хотя бы хоть какие-то зерна, сеющие социальной розни. Ну, лично я осуждаю, но нельзя рабочих называть там быдлом, скотом и так далее. Я не исключаю, что может человек погорячился там и так далее. Но не надо этого делать, понимаете? Вот, мы все живем в одной стране, поэтому это не для социальной розни. Я считаю, что те люди, которые выходят на другие митинги, они имеют право. Но есть 31-я статья Конституции. Сегодня рабочие собрались, там кто-то там на свои митинги собирается. Пожалуйста, но давайте не будем никого оскорблять, понимаете? Давайте мы найдем какие-то общие точки соприкосновения, страна же у нас одна, будем заниматься какими-то созидательными делами вместе. Сегодня митинг – это восстановление статуса кво человека труда. Вот лично я для себя его так определяю. Но никогда у нас рабочие за последние там 10, 20, 15 лет не проводили вот таких акций. Вот было принято, что у рабочего свое стоило, он должен там стоять и работать, понимаете? Я бы не стал рассматривать этот митинг как сугубо организованный именно в поддержку там конкретного кандидата на выборах президента Путина. Но то, что люди говорили Путин, они выражали свою позицию. Ведь если довести вот эту мысль, о которой вы говорите, до логического там конца и до абсурда, ведь получается что? Мы теперь, что ли, до 4 марта не можем слово «Путин» вообще произносить? Ну, оно, что ли, стало запретным? Если кто-то хочет выразить свою поддержку Путину, пусть выражает. При этом Путин до сих пор действующий председатель правительства, Путин публичная персона, или нам нужно залепить скотчем рот и слово это не упоминать?
Это был Евгений Артюх, активист Объединенного Народного Фронта, и мне кажется, что здесь примечательна смена интонации, что сторонники Путина, сторонники власти оправдываются, вот говорят вот так вот неуверенно, сбивчиво. Я напомню, что гость программы «Итоги недели Радио Свободы», екатеринбургский политик Леонид Волков, наш телефон 8-800-200-2212, давайте послушаем звонки в нашу студию. Алексей из Владимира, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я хотел бы задать такой вопрос. Дело в том, что я смотрел вот этот вот митинг сегодня, который проходил в Екатеринбурге, И видел вот этого активиста, я, к сожалению, не знаю, как его зовут, активист, я так понял, от «Единой России», от Народного фронта, который выступал, так сказать, на этом митинге. И вот у меня возникает вопрос, я хотел бы спросить, так ли уж был неправ Владимир Вольфович Жириновский, когда вот отзывался, так сказать, нелестно о жителях Перми? Спасибо. Угу, до свидания.
Угу. А может быть, это Евгений Артюх и был, но вопрос вообще, не знаю, что сказать.
Угу. Слушатель из Владимира имеет в виду самое запомнившееся выступление этого митинга. Это выступление токаря Трапезникова, депутата Государственной Думы, представьте себе. Депутата Государственной Думы, который действительно избран от Перми, то есть по квоте Народного фронта. Это депутат Единорос. Вот он выступил, я токарь, 40 лет у станка. И 2 минуты бился в такой истерике, которой позавидовал бы, наверное, и сам, собственно, Владимир Вольфович. Истерика была такая козырная, вот давайте этих козлов с Болотной площади да к нам на заводы, там мы их научим работать там и так далее, и так далее. И под конец он начал скандировать «Урал, Россия, Путин». Опять никто не поддержал, что это повисло в воздухе, а в задних рядах почему-то это слышалось, как «Украл Россию, Путин». Вот... Это тоже было очень показательное выступление. То есть те, кто были на сцене, были сами по себе, и те, кто были пригнаны на площадь, были сами по себе. Вот Евгений Петрович Артюх, который, так сказать, мы сейчас слушали, тоже ведь очень примечательный персонаж. Он был руководителем партии пенсионеров на Урале, потом он был депутатом Заксобрания Свердловской области от КПРФ, вот до декабрьских выборов. А перед самыми выборами вступил в Народный фронт, решил, что так будет легче, баллотировался, собственно, в ЗАГС собрание уже от «Единой России» и при этом проиграл и не прошел. То есть народ его не выбрал. И сейчас вот он бегает, так сказать, как ОНФ-овский активист и рассказывает всем, значит, про рабочий класс и как он, значит, будет рабочих любить, при этом сам он, собственно говоря, ну, в общем-то, нормальный бизнесмен, владелец довольно крупной юридической конторы. Ничего против него не имею, но когда Евгений Петрович рассказывает про то, какой он искренний путинец и ОНФ, это довольно смешно, потому что еще 1.5 месяца назад он был депутатом облдумы от КПРФ.
У нас выступал в эфире Иван Махначук, член Народного штаба поддержки кандидата Путина, и он говорил, что вот ездил по регионам, говорил с недовольными и выяснил, что больше всего людей раздражает рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и вообще беспорядки в сфере ЖКХ. В каком-то маленьком городке стали больше брать за горячую воду, а обвиняют в этом Путина. Так ли это? Это ли главная причина недовольства властью?
Это и так, и не так. То есть ЖКХ – это действительно довольно важная тема, которая действительно, ну, бьет по людям очень напрямую, и поэтому их волнует, с одной стороны. С другой стороны, в том-то и прелесть всего гражданского протеста декабрьского и продолжающегося в том, что даже очень, так сказать, далекие от интернета аудитории люди, это социология показывает, начинают требовать в значительно большей степени там политических прав и свобод, а потом уже решение вопросов ЖКХ. Это довольно привычный шаг для власти, сваливать все вот на какие-то такие вещи. Ну, как помните, в 62-м году в Новочеркасске, так сказать, конечно же, все сводилось к тому, что рабочие были недовольны повышением цен на мясо. Это примерно такая же риторика. Но даже и эта риторика абсолютно проигрышна. Была недавно в интернете совершенно замечательная подборка, ее сделал блогер по фамилии Наганов. Это обещание Путина о решении вопросов с тарифами ЖКХ с 2000 года по нынешнее, по 2012. Оказывается, что он каждый год минимум 2 раза ритуально говорил, что все это ЖКХ бардак, сейчас мы за ним беремся, наведем порядок, тарифы больше не будут расти. Под копирку. Вот за 12 лет 24 высказывания. Абсолютно не меняющихся, абсолютно теми же словами. И сейчас снова, идя на выборы, он собирается навести порядок в сфере ЖКХ.
Как? Еще один звонок в нашу студию. Андрей из Нальчика. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, не звонок, в смысле, не вопрос. Мнение можно вот по поводу этого митинга?
Только коротко, пожалуйста.
Быстренько, коротко. Ну, обижаются, что их быдлом называют. Погрузили в автобусы, привезли, высыпали на площадь, покормили хорошо. Ну, что обижаться-то? Думайте сами. До свидания, спасибо.
Ясно, таково мнение Андрея из Нальчика. Я хочу спросить Леонида Волкова о других предвыборных акциях, которые готовятся в Екатеринбурге. Ведь 4 февраля, как и в столице, готовится выступать оппозиция. В Москве согласование шествия было очень-очень сложным. Договорились... По слухам, только потому, что санкцию дал сам Медведев. А как в Екатеринбурге? Просто проводить оппозиционные мероприятия? И что будет 4 февраля?
Значит, я, с вашего позволения, очень коротко, это просто важно, то, что сказал Андрей из Нальчика, очень коротко прокомментирую и отвечу на ваш вопрос сразу же. Вот была, опять же, записана речь Артюха, да? У нас сейчас в записи. Артюх сказал про быдло, Артюх сказал про стойло. Это их риторика. То есть самое интересное, что они так и воспринимают вот этих рабочих, которых они вводят. Ни разу никто из, так сказать, там, так называемой оппозиции, хотя оппозиция это, ну, не организация, не вертикальная структура, в ней очень разные люди, но никто никогда ни про кое быдло не говорил, в том-то и дело. А они, видимо, так сказать, вот подсознательно наружу транслируются, вот эти наши, так сказать, ОНФовцы. Вот. Теперь, что касается нашего шествия 4-го февраля. В Екатеринбурге согласование прошло без проблем. Возможно, и потому, что мы взяли, ну, достаточно скромный замах в некотором смысле. Мы сумели подобрать такой маршрут, который, с одной стороны, проходил бы мимо всех важных символически точек города. Он начинается от резиденции губернатора, проходит мимо администрации города и заканчивается у здания правительства области, в котором в том числе находится и облсберком. То есть вся, так сказать, символичность соблюдена. Но при этом он проходит целиком по тротуарам и не требует перекрытия проезжих частей, мы не пересекаем ни одну улицу. Вот сегодня, например, перекрыв привокзальную площадь, они создали огромное неудобство для транспорта, для приезжающих, для отъезжающих. Мы как-то свой город больше любим, и вот сумели найти такой маршрут, который все эти проблемы избегает, и, соответственно, мэрия, в общем-то, достаточно безболезненно его согласовала. Там были, конечно, какие-то вопросы по утрясению этой заявки, но удалось их решить.
Сколько человек в заявке? Сколько придет, по вашему подсчету?
В заявке у нас 5000. Сколько придут все наши? Это, то есть, организаторы сегодняшнего запутинского мероприятия точно знали, сколько у них должно прийти по ведомостям, по разнарядкам. С оппозиционными митингами все всегда гораздо веселее. Ты заранее никогда не знаешь, сколько придут. И каждый раз сердце очень бьется и очень волнуется, потому что могут прийти как сильно меньше, так и сильно больше, чем хочется. Цифра, которая у заявки 5000, но это такой ориентир, кажется нам реальным. Теперь она приобретает еще более важное символическое значение, потому что как раз около 5000 было на привокзальной площади сегодня. Вот в смелых мечтах хотелось бы, то есть, их превзойти, показать, что добровольно нашествие оппозиции в Екатеринбурге, нашествие гражданского общества, может, оказывается, выйти больше, чем на весь, со всей области можно свести рабочих на путинг. Ну, посмотрим, получится у нас или нет.
Спасибо, Леонид. Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был Леонид Волков, депутат Екатеринбургской городской думы, политик и популярный блогер. А сразу после краткой сводки новостей в программе «Итоги недели» обзор «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
Лига арабских государств приостановила работу своей миссии наблюдателей в Сирии в связи с эскалацией насилия в этой стране в последние дни. В поселке Приютово в Башкирии сегодня в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме погибли 5 человек. В Екатеринбурге в митинге, организованном рабочими Уралвагонзавода, сегодня приняли участие около 10 тысяч человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, официальная акция проводилась в поддержку человека труда, однако с трибуны неоднократно звучали призывы поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоялся разрешенный властями митинг за гражданскую активность. Это первый в России митинг, организованный гражданскими активистами в социальной сети Facebook. В Петербурге представители оппозиции организовали сегодня автопробег в поддержку честных выборов. Несколько десятков машин проехали по улицам города с белыми ленточками. В Москве прошел форум «Левых сил России». В нем приняли участие около 300 представителей различных левых организаций. Представители левых сформируют единую колонну для участия в массовом шествии за честные выборы, которое пройдет в Москве 4 февраля. Михаил Горбачев высказался за проведение в России референдума о конституционной реформе и разрушении созданной вертикали власти. Об этом экс-президент СССР написал в статье, опубликованной на сайте «Новой газеты». Суд в Алма-Ате вынес сегодня решение об аресте на 15 суток организаторов несанкционированного митинга протеста казахстанской оппозиции против результатов недавних парламентских выборов. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подтвердил, что все британские военнослужащие будут выведены из Афганистана к концу 2014 года. В Тегеран сегодня отправилась группа представителей Международного агентства по атомной энергии. В ходе трехдневного визита представители МАГАТЭ намерены обсудить с иранскими властями последние опасения международного сообщества относительно ядерной программы Ирана.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Качество власти, восприятие и представление населения. Так называется одно из недавних исследований группы «Циркон», в основе которого лежит всероссийский массовый опрос. Каковы представления россиян об идеальной власти? В какой мере соответствует этим представлениям нынешняя российская власть? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Самым важным качеством идеальной власти, по мнению опрошенных, является забота о народе. Далее с большим отрывом следует справедливость, строгое соблюдение законов, некоррумпированность и честность. Такие качества, как компетентность, стабильность, ответственность и нравственность, собирают значительно меньше голосов, чем первые позиции, а на последних местах в этом списке – авторитет, доброта, активность и современность. Вот комментарий Игоря Задорина, директора исследовательской группы «Циркон».
В сознании населения существует две модели восприятия власти и две модели, это, скажем, идеальной власти. Это власть-отец и власть-менеджер. Что важно для восприятия власти в модели власть-отец? Да, он должен быть справедлив, честен, но при этом к нему не предъявляется требование, связанное с строгим соблюдением законов. А другая модель – это власть-менеджер, которому предъявляют требования, которые в большей степени определяют важность именно строгого соблюдения законов, неподкупности как раз в таком юридическом, жестком, формальном плане. Понятно, что вот эти две модели, они идеальны для разных групп населения. Так, часть населения, которая чувствует себя не способной к самостоятельной роли, да, к самостоятельному обеспечению, она ожидает власти в модели «власть-отец». А вот той части населения, которая себя ощущает самостоятельной, самодостаточной, важнее, чтобы власть прежде всего соблюдала правила игры, законы.
А какими чертами наделяют россияне ныне существующую власть в стране?
Чаще всего называлось такое качество, как сила и активность. В то же время, та самая некоррумпированность и там неподкупность, эти качества практически не назывались как такие качества, которыми обладает нынешняя российская власть.
То есть получается, что самыми важными с точки зрения людей качествами нынешняя российская власть как раз и не обладает.
Может быть такой совершенно как бы обратный ход. Люди, смотря на сегодняшнюю реальную власть, выделяют некоторые качества, которые, как им кажется, в дефиците, и их называют как наиболее важные качества идеальной власти. Ну, конечно, можно сказать, что да, такой запрос, он неудовлетворенный получается. Хотя в то же время 50% называли как самое важное качество власти забота о народе. И действительно, вот порядка там 44%, то есть тоже где-то около половины, говорили, что этого как раз качества в наибольшей степени не хватает реальной власти. То есть, безусловно, тут есть определенная корреляция.
Как вы полагаете, общественное настроение, проявившееся в этом исследовании, связано с массовыми протестами, прошедшими после выборов в Госдуму?
Ну, в какой-то степени они, безусловно, связаны. Мы все время говорим о том, что за последнее время фундаментальный, главный, доминирующий запрос общества к власти, он изменился. Если в начале нулевых годов был запрос на сильную власть, на установление порядка, и это был очень естественный запрос после хаоса 90-х годов, то в конце уже нулевых годов мы увидели такую динамику, что спрос на вот эту силу на такое доминирование и жесткую упорядоченность, этот запрос уменьшается. Нельзя сказать, что он исчез совсем. Безусловно, довольно большие группы населения, они по-прежнему эти качества воспринимают как востребованные. Но, тем не менее, существенно выросла доля населения, которая в первую голову ставит такие качества, как именно соблюдение законов, честность, некоррумпированность. Вот эта смена общественного запроса, она, конечно же, отразилась и в протестах, которые проявились вот в декабре. С точки зрения определенных нарушений, там, избирательных прав, нарушений, связанных с доминированием там, в информационном поле и так далее. Вот с этой точки зрения, на наш взгляд, ничего такого существенного не произошло. Такого рода вещи были всегда, начиная там с 90-х годов. Но отношение к этим манипуляциям существенно изменилось. Если раньше граждане готовы были это терпеть, потому что более значимым для них было другое, то сейчас довольно многие граждане этого терпеть уже не могут.
Это был Игорь Задорин, глава исследовательской группы «Циркон». Социологи предполагали, что это исследование вызовет интерес у властных структур, но такого интереса пока незаметно. По мнению Игоря Задорина, декабрьские массовые протесты – это во многом результат того, что власть не думает о том, как ее воспринимают население.
Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит «Вопрос недели». Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? Спрашивала прохожих на улицах Улан-Удэ корреспондент «Свободы» Анна Батурина.
Да, хотели бы. Ну, интересно, как он будет отвечать на вопросы правдиво, прямолинейно, или будет, как бы бывает, что слышим, и от прямого ответа иногда он уходит. Должны прямые, тут перед выборами идет время такое, и мы должны знать, что как он собирается дальше руководить. Ну, вначале, как бы, мне кажется, все поверили ему, а сейчас уже сомнения.
Да, хотела бы, чтобы правдиво, в зацупной форме. Рассказали нам, какие планы, как мы будем жить в будущем. Пусть задают вопросы, пусть задают. Это лучше будет. Потому что яснее картина становится, когда все участвуют. И яснее становится, у кого лучше будет программа.
Да, в принципе, без разницы. Так-то я за Путина, но в этих дебатах ничего, то смысла толку не вижу. Неудобные вопросы можно об ком угодно найти. Святых людей нет.
Хотелось бы увидеть всех претендентов на пост главы государства в теледебатах, потому что участвовать должны все на равных основаниях. Не, ну потому что у Путина, не будем скрывать, большой административный ресурс, и хотелось бы посмотреть, как он будет в ответ на его конкурентов реагировать, какими данными, да, в живом эфире, в живом формате.
Интересно, конечно, чтобы все это на огласку было, ну, чтобы люди, весь народ знал, о чем идет речь и кого мы выбираем. Да я не думаю, что он, наверное, боится. Это я на его стороне, от хорошего мнения о нем. Я думаю, что не будет неожиданностей. Это мое мнение. Я не знаю как, но я считаю, что Путин должен выиграть. Ну, не знаю, живем далеко. Если были рядом, лучше знали. А так только по телевизору, по радио вот знаем.
Да не, честно сказать, я сейчас не верю никому.
По телевизору надоели. Не хочу даже. Все тебе надоели они. Одно и то же. Я. Ни от кого толка нету.
Ну, знать, как у каждого какие свои. У каждого, каждый что может сказать, чтобы ему сказали, он сказал. Правду все, как говорится, в споре рождается истина. Пускай поспорят, поговорят. Мы послушаем то, что будет говорить.
С интересом за данными событиями всегда наблюдаю. И с Владимиром Владимировичем тоже достаточно интересно было послушать. Точку зрения какую-то свою, потому что он все ругает у вас. Остальные политики все. А как бы напрямую так друг другу вопросы никто не задает.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Отказ от регистрации Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты России стал для американских наблюдателей одним из самых сильных поводов для постановки вопроса о легитимности будущих выборов. Слово нью-йоркскому корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Официальная американская реакция на решение отвергнуть кандидатуру Григория Явлинского была краткой. Пресс-секретарь Госдепартамента заявила о том, что Соединенные Штаты разочарованы таким решением. Условием свободной политической конкуренции является справедливое применение избирательных законов по отношению ко всем партиям и кандидатам. Россияне, американцы, как и люди во всем мире, хотят свободных, честных выборов. Они хотят иметь подлинный выбор у избирательных урн, сказала представитель Госдепартамента. У американских наблюдателей, не ограниченных рамками дипломатических условностей, нет сомнений в том, что такое решение представляет собой пример манипулирования выборами, до которых остается еще больше месяца. Вот что говорит Крис Уолкер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
The clear expression of frustration.
Ясно выраженное чувство разочарования властями, ситуацией в стране, желание перемен, проявленные россиянами во время думских выборов в декабре, теперь попираются властью самыми разными способами. Один из них, причем совершенно очевидный, это запрет на участие в выборах потенциально серьезных кандидатов, таких как Григорий Явлинский. Сейчас становится ясным, что цель организаторов выборов – сохранить статус-кво, нанеся на него немного косметики в виде примирительных заявлений. Удивительна откровенность, с которой выстраиваются препятствия на пути проведения честных выборов, особенно если учесть, в каком невыгодном положении в сравнении с Путиным находится Явлинский. И тем не менее, ему не дают участвовать в выборах. Господин Уокер, вы были против предложения отменить результаты выборов в Думу и провести новые выборы, говоря, что они все равно не будут честными, поскольку не демонтирована избирательная структура, которая была сконструирована с целью манипулирования выборами. Каково ваше сегодняшнее отношение к президентским выборам в России? Я думаю, что предвыборные процессы, само голосование, несмотря на то, что оно без сомнений будет подвержено манипулированию, некоторые из приемов, которого мы уже увидели, тем не менее будет представлять ценность. Как и выборы в Думу, они еще раз продемонстрируют и самим россиянам, и миру суть нынешней власти, ее нереформируемый стандартный авторитаризм, который существует уже продолжительное время. Но ведь пока не видно особой готовности со стороны Вашингтона и других западных столиц последовательно критиковать этот авторитаризм, как и то, что вы называете попытками манипулировать избирательным процессом. К сожалению, мы не видим последовательной критики в течение значительного времени. И я считаю, что это большая проблема, которую необходимо разрешить. Поскольку если мы согласны с тем, что в интересах самой России и мира наличие в Российской Федерации ответственной перед избирателями власти, работоспособные политические системы, и что свободные выборы – неотъемлемая часть этой системы, то западные столицы должны в полный голос говорить о необходимости достижения такого результата и об обязанности российских властей обеспечить создание справедливой политической системы. Это был Крис Уокер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Еще один мой собеседник Дэвид Саттер, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве, называет дисквалификацию Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты вопиющим нарушением избирательного процесса, который, по его мнению, поставит под сомнение результаты выборов. Российская власть наносит очередной удар по своей репутации в глазах общественного мнения, несмотря на то, что победа Владимира Путина на выборах выглядит более чем вероятной, храня генную память об оранжевой революции, считает Дэвид Саттер. Она не хочет допустить к выборам самого проблемного для Путина соперника, который затем может стать символом протеста, если результаты выборов будут выглядеть подтасованными. Но Кремль должен быть готов к тому, что удар по репутации властей на этот раз может оказаться очень болезненным, считает Дэвид Саттер. Изменилось то, что сейчас Путин выглядит уязвимым в глазах Запада, тогда как прежде казалось, что ничто не способно расшатать его позиции. Должен ли он быть обеспокоен этим? О да, потому что в глазах и россиян он выглядит заметно ослабевшим, и это уже приводит к потере лояльности со стороны сил в его окружении. При первых же признаках потери им власти он сможет рассчитывать на все меньшее число сторонников. К чему это приведет, мы не знаем. И это главная опасность, которую кроет в себе авторитарная система. Либеральные демократические системы обладают гигантским зарядом жизнеспособности. Коррумпированные, авторитарные, подобные той, что создана в России, коротким жизненным циклом. Они обычно порождают лидеров, которые пытаются удержаться дольше назначенного им срока и зачастую кончают плохо. Это был американский политолог Дэвид Саттер.
С американскими экспертами беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 25 января в Петербурге на 72-м году жизни умер писатель, издатель, киносценарист и блогер Александр Житинский. Известность он получил в 70-е годы, а во второй половине 80-х участвовал в жизни ленинградского рок-клуба, организовал 2 рок-фестиваля, написал книгу «Записки рок-дилетанта». В 90-е годы Житинский стал одним из первых литераторов, вышедших в сеть. До наступления эпохи блогов он организовал литературный конкурс «Арт Тенета», впоследствии преобразовавшийся в литературное интернет-сообщество. Издательство «Геликон Плюс», основателем которого был Житинский, специализируется на выпуске книг сетевых авторов. Александра Житинского вспоминает музыковед и переводчик Андрей Гаврилов.
Мы с ним познакомились много лет назад на какой-то странной почве, на почве взаимной любви к рок-музыке в советское время. И как из первой же минуты знакомства я испытал абсолютную симпатию, абсолютное доверие к этому человеку, и судя по его рассказам потом, и по каким-то нашим совместным воспоминаниям, то же самое было и у него, с его стороны. Саша был потрясающе добрым человеком, очаровательным человеком. В него влюблялись все, в него влюблялись друзья, знакомые, незнакомые. Он писал о каких-то своих личных переживаниях так, что эти переживания вдруг становились всеобщими и совершенно как бы другими. Недавно я прочел фразу Бориса Стругацкого о том, что когда только появилась повесть Житинского «Лестница», весь литературный Петербург понимал, что это такое, это невозможность вырваться из системы, это невозможность вырваться из жизни, из которой нет выхода. Но потом Саша мне рассказывал, что он-то ей писал о абсолютно личных переживаниях, о каком-то моменте его личной жизни. И то, что в это каким-то образом он умудрился еще вложить переживания целого поколения, это вот тот литературный дар, та грань его творчества, которая делала его любимым писателем для очень-очень многих. Такая же история произошла и с его главным, с моей точки зрения, романом «Пропавший дом» или «Разговоры с Милордом». Я помню, был год 84-85, я приехал в Репино, и Саша приехал. И на мой вопрос, ну какие новости, как дела, он вдруг сказал, а ты не хочешь здесь посмотреть, я написал одну новую вещицу. И к моему ужасу, представляете, вот задаешь такой вежливый вопрос, а тебе в ответ вдруг говорят что-то серьезное. Он притаскивает рукопись этого романа, там было 1000 страниц на машинке. Он говорит, посмотришь? Но мы переглянулись с женой, деваться некуда, но, конечно, посмотрим. Вечером после чая, кофе мы сели перелистывать эти страницы, и утром я разбудил его, ворвавшись к нему на следующее утро в номер с воплем, как это гениально, как это здорово, потому что действительно всю ночь мы не сомкнули глаз, передавая друг другу эти страницы, вырывая их друг у друга. Это вот часто так говорят, это я сам много раз читал подобные фразы у других, но в моей жизни это был первый единственный случай, когда мы не смогли действительно заснуть, мы не смогли закрыть глаза до тех пор, пока не прочитали весь этот роман от первой до последней страницы. И вот совсем недавно я читаю слова Дмитрия Быкова о том, что этот роман, который предсказал судьбу страны, судьбу СССР, да, это так, конечно, но писал его Саша опять-таки исключительно о личных переживаниях, об эпизоде личной жизни. И вот, повторяю, эта способность, этот талант, это невероятное качество взять кусочек своей личной жизни и описать его так, что сотни, тысячи людей в этом видят то, что происходило и происходит с ними, с обществом, со страной, это очень редкий дар, очень редкий талант.
Об Александре Житинском говорил музыкальный издатель и переводчик Андрей Гаврилов. Вы слушаете «Радио Свобода». За неделю до новых массовых акций протеста блогеры обсуждали поведение Владимира Путина и критические отзывы в адрес «Детей декабря», участников митинга на Болотной площади и проспекте Сахарова. Обзор «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Однажды за полночь он вызвал во дворец 3 сенаторов консульского звания, рассадил их на сцене, трепещущих в ожидании самого страшного, а потом вдруг выбежал к ним под звуки флейты, трещоток в женском покрывале и тунике до пят, проплясал танец и ушел. Фрагменты из жизнеописания 12 Цезарей, точнее, из описания Светонием деяний Гая Юлия Цезаря Августа Германика, проще говоря, Калигулы, был вызван к жизни пользователем гиперквакша весьма кстати, по общему мнению собравшихся. Дело было в комментариях к записи журналиста Андрея Мальгина. Мальгин привел в своем блоге сообщение Мелани Бачиной, корреспондента «Радио Свободы» в Томске. 10 часов, пишет Мелани, мы тупо сидели в пресс-центре и ждали, когда начнется встреча Владимира Путина с томскими предпринимателями. Привезли журналистов в пресс-центр в 9 утра и даже не сказали, когда будет встреча. В итоге она началась в 19 часов, пишет Мелани Бачина. Вспомнив расхожую максимум «точность, вежливость королей», комментаторы у Мальгина собрали реестр опоздания Владимира Путина за весь период наблюдений. Вывод однозначен. Помазанником в чистом монархическом виде российскому премьер-министру по этому признаку не быть. Впрочем, пользователь «Злая Винни» увидел рациональное зерно и в этом. «Пусть опаздывает», — пишет он, — «если такое отношение к народу сейчас, то что будет потом? Слабоумных, кто за него собирается голосовать, становится все меньше. Если бы». Хит политблогов уходящей недели – эссе «Ленор Горалик. Эмоция» на сетевом ресурсе OpenSpace.ru. Наследуя не то Саше Черному, не то Аркадию Аверченко с его дюжиной ножей спину революции, не то и вовсе Михаилу Михайловичу Жванецкому, Ленор, по общему признанию, весьма беспощадно и изобретательно препарировала виртуальное сообщество «Детей декабря» Болотной площади и проспекта Сахарова. Не с позиции власти, скорее наоборот, критика справа. Текст подарил несколько спорных, но этого не менее четких формулировок, состоявшаяся интеллигенция, например. Вот что пишет Ленор. «Ах, декабрь, там твитнешь, здесь репостнешь, тут на улицу выйдешь, потом ЖЖ пост напишешь аналитически. Ну и как-то все отлично шло, очень деятельно. Вообще такой творческий подъем был на фоне подъема гражданского, правда? А в январе как жить? Что репостить? Про что твитить? Кому под окна темницы носить суши и органический зеленый чай? Состоявшаяся интеллигенция испытывает тяжелое чувство, смешанное с некоторой растерянностью. Уже написан гениальный стишок, песенка спета выдающаяся, сыграно на сцене несуществующего театра «Маргарита» из «Месяца Дахао». Потрясающе сыграно, как последний раз жизни, а вдруг завтра арест и все такое. Столько всего сделано на волне этого декабрьского подъема, так все выложилось, а кругом по-прежнему. Милиционер ест бабушкины печеньки, можайка по 3 часа стоит, родина, сука, смотрит ледяными белесыми глазами на каждого, кто зябко пробегает ее заснеженными переулками. Что, довел кошку гребаный интеллигент? И далее Ленор Горалик дает формулировку, которая уже очень хорошо разошлась по блогам. Итак, нормальный человек тебя классово ненавидит за то, что именно ты любишь, а либерал тебя классово любит за то, что именно ты ненавидишь. Сценарист Михаил Липскер в фейсбук-обсуждении эссе Ленор Горалик отметил, притомили наезды на интеллигенцию. Те, о ком остроумно пишет госпожа Горалик, не имеют никакого отношения к интеллигенции. Нынешняя интеллигенция, учителя, ученые, врачи, инженеры, художники, писатели, музыканты, они делают свое дело, понимая, что и для чего это делают. А герой этого текста так, шпанас. Конец цитаты. Сказанное, безусловно, справедливо, но не менее ценна надежда на то, что эмоция Ленор Горалик, помимо прочего, сможет помешать героям этого текста окуклиться в очередную новую аристократию, номенклатуру 2.0, или, другими словами, в ту же шпану, вне зависимости от побед и поражений. Не менее неприемлемый для многих сетевых либералов текст вышел в популярном ЖЖ-сообществе «Дьюарист». Литератор Алекс Дуба спросил читателей, «Думаете начать новый бизнес, но не знаете, чем именно вам заняться? Веселые продвинутые парни уже вовсю зарабатывают на старике Путине. Вот цифра – 1 400 000 рублей. Это величина гонорара за выступление проекта «Гражданин-поэт» в вашем городе». Далее Дубас выдвинул серию оценочных суждений о проекте с участием поэта Дмитрия Быкова, артиста Михаила Ефремова и продюсера Андрея Васильева. Их можно разделять, можно скорее не разделять. А вот к чисто фактической стороне дела не прислушаться нельзя. Вот мы на концерте, пишет Алекс Дубас, а там крамола про Медведева и Путина, а там рассказы о том, до чего они довели страну, и о том, как они не хотят расставаться с властью. И вот у нас, пишет автор, уже создается обманчивое и оттого азартно-радостное ощущение, что мы присутствуем на чем-то запрещенном, а значит, необычном. Обманчивое, потому что мы заплатили вполне себе реальные и немалые деньги в официальной билетной кассе, а плакаты концерта никто с городских афишных тумб не срывал. И вот на основании этого Алекс Дуб Дуглас делает вывод: пришло время капитализировать свое социальное недовольство. Кто-то зарабатывает на Путине талантливо и красиво, как проект «Гражданин-поэт». Кто-то бездарно и одноразово, как тот работяга, что выклянчил у Путина дорогие часы. А кто-то беспощадно напалмом, как Иван Охлобыстин. У тех, кто займется этим сейчас всерьез, есть все шансы стать новой политической элитой, пишет Алекс Дубас. Разброс мнений от «великолепно» до «ваш пост пахнет завистью». Но что характерно, нашествие 4 февраля собираются и те, кому нравятся, и те, кому не нравятся критические высказывания о себе. Один из популярнейших постов недели в блоге Correlation, и называется он «О морозоустойчивости». Как в буквальном смысле утеплить себя, как одеться, если собрался нашествие «Московский мороз». Советы по-житейски толковы, а завершается пост так. Символ неумения одеваться – фриц под Сталинградом. Не уподобляйтесь ему, не заматывайтесь в 100 тряпиц, болтающихся хаотично по организму. Грамотно одетый человек всегда выглядит аккуратно. Мы не фашисты. Наша сила – здравый смысл, а не эти вот дезертирские штучки. Конец цитаты. Что ж, за победу.
Обзор «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Когда на дворе стояли ледяные времена, администрация «Снежной королевы» высылала навстречу недовольным упряжку с ОМОНом, и ОМОН быстро восстанавливал хрустальную тишину. В Москве еще иногда сдерживали это северное дыхание, но уж в провинции все окоченевало насмерть. И вот, стало быть, вдруг потекло. Массово эдак потекло прямо на улице. Не то чтобы оттепель, но как-то в раз стало ясно, что прежнего Аймекона не будет. И вот поди ж ты, мы еще толком в себя не пришли, а главные отморозки уже за весну. Про что это я? Ах да, РИА Новости сообщила, что новосибирский штаб поддержки Путина готов принять участие в акции «За честные выборы» 4 февраля. Они собираются выступить на митинге. Они за Путина, но против фальсификаций. Они все в белом, трижды обосрамшись. Дайте мне корыто тазепама, а то голова трескается. Нежная королева вы наша, Владимир Владимирович, и ярило солнце до кучи. Короче, кажется, их пригрело не на шутку.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Порвал я на себе цепи и скоком, полетом полетел в луговую ясность, в Божий белый свет.
Николай Клюев. Репрессированная литература в архиве палачей. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».